Четвертая дорожка первой кассеты. «Стрелка!» — воскликнул Рон, вытащив мокрую грязную сову из кувшина за лапы. Сова лежала на столе неподвижно, лапы кверху, в клюве мокрый красный конверт. «Какой ужас! Да все в порядке, она дышит», — сказала Гермиона, поглаживая сову кончиком пальца. «Я не об этом. Я вот о чем», — Рон указал на красный конверт. По мнению Гарри, ничего особенного в конверте не было, но Рон с Невиллом глядели на него так, как будто он вот-вот взорвется. «В чем дело?» — спросил Гарри. «Она прислала мне громовещатель», — прошептал Рон. «Так скорее открывай», — так же тихо проговорил Невилл, — «а то будет хуже. Моя бабуля тоже однажды прислала такое письмо, а я совсем про него забыл. Так что было?» «А что такое громовещатель?» Гарри перевел взгляд с испуганных лиц друзей на красный конверт. Рон, не отрываясь, смотрел на письмо, которое уже начало с углов дымиться. «Открывай!» — толкнул Рона Невилл. «Сейчас вспыхнет!» Рон протянул к конверту дрожащую руку, вынул его из клюва совы и распечатал. Невилл заткнул пальцами уши, и в тот же миг Гарри понял, почему. Сначала ему показалось, что письмо взорвалось. Громадный зал наполнился грохотом, от которого с потолка посыпалась пыль. Но скоро он различил в грохоте слова. «Украсть автомобиль!» — гремело письмо. «Я не удивлюсь, если тебя исключат из школы. Погоди, я до тебя доберусь. Думаю, ты понимаешь, что мы пережили, не найдя машины на месте». Миссис Уизли кричала в 100 раз громче, чем обычно. Ложки и тарелки подпрыгивали на столах от ее голоса, который еще усиливало эхо, отраженное каменными стенами. Сидевшие за столами вертелись на стульях, ища глазами несчастного, получившего это послание. Рон от стыда почти сполз со стула, так что был виден только его пунцовый лоб, а письмо продолжало. «Вечером. Письмо от Дамблдора. Я думала, отец от огорчения умрет. Мы растили тебя совсем в других правилах. Вы ведь с Гарри могли оба погибнуть». Гарри все ждал, когда же прогремит его имя, и делал вид, что не слушает говорящее письмо, звуки которого раздирали барабанные перепонки. «Абсолютно чудовищно! Отца на работе ждет разбирательство, и виноват в этом ты! Если ты совершишь еще хоть один подобный проступок, мы немедленно заберем тебя из школы». На этом письмо кончилось, и в зале воцарилась звенящая тишина. Красный конверт, выпавший из рук Рона, вспыхнул, и от него осталась горстка пепла. Гарри с Роном сидели, вытаращив глаза и отдуваясь, как будто их только что окатило волной прибоя. Многие смеялись. Но скоро за столами опять возобновилась непринужденная болтовня. Гермиона захлопнула книгу и вперилась в Рона. «Не знаю, что ты ждал, Рон, но ты...» «Не говори мне, что я это заслужил», — выпалил Рон. Гарри отодвинул миску с кашей. У него горели уши. Мистеру Уизли грозит служебное расследование, и это после всего, что мистер и миссис Уизли сделали для него этим летом. Но углубляться в эти печальные мысли не было времени. Вдоль стола шла профессор МакГонагал и давала каждому в руки расписание. Гарри в своем листке прочитал, что у их класса 2 первых урока — травология вместе с пуффендуйцами. Гарри и Рон с Гермионой вышли из зала, миновали огороды и поспешили к теплицам, где росли волшебные цветы и травы. Громовещательное письмо сделало, по крайней мере, одно доброе дело. Гермиона сочла, что мальчики с лихвой наказаны, и стала опять, как всегда, милой и приветливой. Подойдя к оранжерее, они увидели у дверей весь их класс, дожидавшийся профессора Стебл. В ту же минуту появилась и сама профессор. Вместе с златопустым Локонсом они шли по газону со стороны гремучей ивы. В руках у профессора Стебл были бинты и гипсовые повязки. Гарри перевел взгляд на иву. Несколько ее ветвей украшали гипсовые лотки. И Гарри опять испытал угрызение совести. Профессор Стебл была маленькая, кругленькая ведунья в чиненной-перечиненной шляпе на растрепанных волосах. Платье у нее вечно было в земле, а при виде ее ногтей тетя Петунья упала бы в обморок. Златопуст Локонс, напротив, был, как всегда, безупречен. Его бирюзовый плащ развивался, золотистые локоны приливались под идеально сидевшей шляпой того же цвета, отделанной золотой каймой. «Всем привет!» — с сияющей улыбкой приветствовал он учеников еще издали. «Я показывал профессору Стебл, как вылечить гремучую иву. Но, пожалуйста, не подумайте, что профессор меньше меня разбирается в травологии. Просто мне доводилось иметь дело с экзотическими растениями во время моих странствий. Дети, теплица номер 3», — распорядилась профессор Стебл, явно расстроенная. В ней сегодня не было и следа обычного, живого и приветливого расположения духа. Ребята довольно зашумели. В прошлом году они занимались только в теплице номер 1. В теплице номер 3 растения были куда более интересны и даже опасны. Профессор вынула из-за пояса большой ключ и отперла дверь теплицы. Оттуда на Гарри повеяло теплом, запахом сырой земли, удобрений, тяжелым ароматом гигантских, размером с зонт цветов, свешивающихся с потолка. Он шагнул было внутрь вслед за Роном и Гермионой, но его остановила рука Локонса. «Гарри, ты мне нужен на пару слов. Вы не возражаете, профессор, если Гарри опоздает минуты на 3?» Судя по недовольному лицу, Стебл возражала. «Вот и отлично», — заявил Локонс и захлопнул дверь перед носом профессора травологии. «Гарри!» — воскликнул Локонс. «Гарри, Гарри, Гарри!» — Локонс покачал головой, и на его крупных, ослепительно белых зубах ярко заиграли солнечные лучи. Ничего не понимая, Гарри огорошенно взирал на Локонса. «Когда я узнал об этом, я сразу понял. Во всем, что произошло, виноват я. Я готов был себя убить». Гарри понятия не имел, о чем это он, и хотел прямо спросить, но Локонс продолжал. «Никогда в жизни я не был столь сильно ошеломлен. Прилететь в Хогвартс на машине? Но меня тут же осенило, почему ты совершил этот поступок. За милю видно! Гарри! Гарри, Гарри!» Замечательным в Локонсе было то, что даже когда он молчал, он умудрялся выставлять на показ свои зубы-жемчужины. «Я пробудил в тебе тщеславие. Что, не так? Я заразил тебя этой бациллой. Ты вместе со мной попал на первую полосу газеты, и ты просто не мог ждать, когда это опять случится». «Нет, профессор, видите ли, Гарри, Гарри, Гарри!» Локонс крепко схватил Гарри за плечо. «Я понимаю. Раз, подвергшись этому искушению, начинаешь прямо-таки жаждать славы. Я очень виноват перед тобой. Этот хмель должен был ударить тебе в голову, но пойми, чтобы тебя заметили, нельзя начинать с полетов на фордике. Пожалуйста, веди себя осмотрительнее. Идет? Вот станешь старше, у тебя будет столько времени и возможностей. Да-да-да-да-да, я знаю, о чем ты сейчас думаешь». Хорошо ему говорить, он всемирно известный волшебник. «Но когда мне было 12 лет, я был тоже еще никем и ничем, как ты сейчас, даже больше, чем ты. Ты уже в какой-то мере человек известный, так ведь? Я говорю об этой истории с тем, кого нельзя называть». Он выразительно посмотрел на шрам в виде молнии на лбу Гарри. «Знаю, знаю», — продолжал он, — «это совсем не то, что опять раз подряд получить приз газеты «Магический еженедельник» за самую очаровательную улыбку. Но для начала, и это хорошо, Гарри, очень хорошо». И, дружески подмигнув, Златопуст Локонс торжественно удалился. Несколько секунд Гарри не мог прийти в себя от изумления. Но, вспомнив, что уже 5 минут, как начался урок, он открыл дверь в теплицу и тихонько проскользнул внутрь. Профессор Стебл стояла у деревянной скамейки в центре теплицы, на которой лежали около 20 пар наушников-заглушек. Подождав, пока Гарри займет свое место рядом с Гермионой, профессор начала урок. «Сегодня мы будем пересаживать мандрагоры», — сказала она. «Кто хочет рассказать о свойствах этого растения?» Никто не удивился, что первой подняла руку Гермиона. «Мандрагора или мандрагорум — сильно действующее средство для восстановления здоровья», — отчеканила Гермиона, как будто знала учебник наизусть. «Мандрагору используют, чтобы вернуть человеку, подвергшемуся заклятию, его изначальный облик». «Отлично! 10 баллов!» «Гриффиндору», — сказала профессор Стабль, — «мандрагора является главной составляющей частью большинства противоядий. Но и сама мандрагора небезопасна. Кто может сказать, почему?» Опять взметнулась рука Гермионы и чуть было не смахнула очки с носа Гарри. «Плач мандрагоры смертельно опасен для всех, кто его слышит», — без запинки ответила Гермиона. «Совершенно верно. Припишем еще 10 баллов. Мандрагоры, которые сейчас перед вами, рассада совсем еще юная». Профессор указала на глубокие ящики, и весь класс подвинулся вперед, чтобы лучше рассмотреть. В ящиках росли рядами торчащие из земли пучки лилово-зеленых листьев, в каждом около 100 маленьких мандрагор. Гарри не заметил в них ничего особенного. Плач мандрагоры был для него пустым звуком. «Возьмите наушники», — распорядилась профессор Стабль. Толкаясь, ребята бросились к скамье. Никто не хотел весь урок сидеть в розовых из искусственного меха. «Когда я скажу, наденьте наушники, постарайтесь надеть так, чтобы абсолютно ничего не слышать. Когда можно будет наушники снять, я подниму вверх большой палец. Наденьте наушники». Гарри быстро надел пару наушников. Тишина воцарилась полнейшая. Профессор Стабль надела розовые, засучила рукава мантии, крепко ухватила одно растеньице и с силой дернула. Гарри не удержался от восклицания, но его, конечно, никто не услышал. Вместо корней из земли выскочил крошечный, испачканный землей, безобразный младенец. Листья росли у него прямо из макушки, кожа бледно-зеленая, вся испещренная разноцветными точками, и было очевидно, что он истошно орет. Профессор Стебель взяла из-под стола большой цветочный горшок и посадила мандрагору в темный влажный компост, оставив снаружи только пучок листьев. Затем она отряхнула от компоста руки, подняла вверх большой палец и сняла наушники. «Поскольку наши мандрагоры совсем еще маленькие, — пояснила она, — их плач не убивает». Она говорила так спокойно, точно полила горшок с бегонией, а не совершила у всех на глазах настоящее чудо. «Но их вопли могут часа на 4 оглушить. Я уверена, что никому из вас не хочется пропустить первый день занятий, поэтому следите, чтобы наушники плотно закрывали уши. Когда урок окончится, я подам знак. С каждым ящиком будете работать вчетвером. Компост вот здесь, в мешках, и следите, чтобы жгучая антенница не коснулась щупальцами. Она жжет». Говоря это, профессор довольно сильно шлепнула темно-красное колючее растение, тянувшее из-под тишка к ее плечу длинный щуп. Щуп мгновенно убрался. К неразлучной троице Гарри, Рону, Гермионе присоединился курчавый мальчик из колледжа Пуффендуй. Гарри его помнил, но он ни разу не разговаривал с ним. «Джастин Финч Флетчли», — представился он, приветливо тряся Гарри за руку. «Я вас, конечно, знаю. Ты знаменитый Гарри Поттер. Ты, Гермиона Грейнджер, первая по всем предметам». Джастин и ей пожал руку. Гермиона просияла. «А ты, Рон Уизли, это ведь твой был летучий фордик?» Рон в ответ насупился. Громовещатель, как видно, еще не выветрился у него из памяти. Все четверо стали набивать цветочные горшки компостом, приготовленным из драконьего навоза. «А Локонс силен», — сияя, продолжал Джастин. «Храбрый, как лев. Вы читали его книги? Я бы со страха умер, если бы на меня напал в телефонной будке вампир. А он, хоть бы хны, сразился и победил. Фантастика! Родители записали меня в Итон, но я так счастлив, что учусь именно здесь. Конечно, моя мама была немножко расстроена, но я дал ей почитать книги Локонса, и она поняла, как прекрасно иметь в семье волшебника, тем более хорошо образованного». Джастин замолчал, и разговор больше не возобновился. Наушники были надеты, и ребята начали пересаживать мандрагоры. Профессор Стебль легко справилась с первым саженцем, на то она и была профессор травологии. Дело, однако, оказалось не такое простое. Мандрагоры не желали расставаться с насиженным местом и переезжать в отдельный горшок. Они корчились, брыкались, молотили острыми крепкими кулачками, скрежетали зубами. Гарри минут 10 запихивал в горшок одну особенно толстенькую мандрагору. К концу урока он, как и все, был весь в поту, выпачкан землей, с непривычки болели руки. Грязные, усталые ребята дотащились до замка, приняли душ, и гриффиндорцы отправились на урок трансфигурации. На уроках профессора МакГонагал и всегда было трудно, но сегодня особенно. Все, чему Гарри выучился в прошлом году, за лето, казалось, напрочь вылетело из головы. Задание состояло в том, чтобы превратить навозного жука в большую пуговицу. У Гарри, как он ни бился, ничего не получалось. Весь урок он тренировал жука, как ускользать на ровной поверхности от волшебной палочки. У Рона дело обстояло еще хуже. Перед уроками он взял у кого-то кусок магической клейкой ленты и замотал ею волшебную палочку. Но палочка, по-видимому, совсем испортилась. Она то и дело потрескивала и искрила, а когда Рон пытался все же превратить жука, он испускал густой дым, вонючий, как тухлое яйцо. В дыму ничего не было видно, и Рон случайно раздавил локтем жука. Пришлось просить нового, что, естественно, огорчило профессора МакГонагал. Гарри с облегчением вздохнул, услыхав звонок с урока. Его мозг был выжат, как губка. Все выбежали из класса, кроме Рона и Гарри. Рон принялся дубасить волшебной палочкой по столу, гневно приговаривая: «Глупая, бесполезная идиотка! Напиши домой», — посоветовал ему Гарри в ответ на сноп искр, вырвавшийся из несчастной палочки. «Пусть пришлют тебе новую». «Не получу еще один громовещатель!» Тяжело вздохнул Рон, заталкивая в сумку палочку, которая укоризненно прошипела: «Сам во всем виноват!» Пошли в столовую обедать. Гермиона показала им целую горсть превосходных пуговиц для пальто, которые получила на уроке трансфигурации, отчего Рону легче не стало. «А что у нас во второй половине дня?» — спросил Рон. «Защита от темных искусств», — тотчас отрапортовала Гермиона. «А почему это у тебя против всех уроков Локонса маленькие сердечки?» — спросил Рон, выхватив из рук Гермионы ее расписание. Гермиона вырвала у него листок с расписанием и густо покраснела. После обеда все трое вышли во двор. Небо было затянуто хмурыми тучами. Гермиона села на каменные ступеньки и опять уткнулась в свои встречи с вампирами. Гарри с Роном стояли рядом, беседуя о квиддиче. Скоро Гарри почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Подняв глаза, он увидел того самого мальчика с волосами мышиного цвета, которого заметил через окно в большом зале во время церемонии распределения. Мальчик смотрел на Гарри, вытаращив глаза, как будто завороженный. В руке он сжимал обыкновенную на вид магловскую фотокамеру. Поймав взгляд Гарри, он покраснел, как рак. «Не сердись, Гарри, я Колин Криви», — произнес он на одном дыхании, нерешительно шагнув вперед. «Я тоже гриффиндорец. Как ты думаешь, как ты посмотришь на то, если я сделаю снимок?» — поднял он камеру. «Снимок?» — — недоуменно переспросил Гарри. «Ну да, снимок. В доказательство того, что мы с тобой знакомы», — продолжал Колин, приблизившись еще на шаг. «Я все о тебе знаю. Мне столько о тебе рассказывали, как, сам знаешь, кто хотел тебя убить, как ты чудесно спасся, а он навсегда исчез, и все такое, что у тебя на лбу есть метка, похожая на молнию». Взгляд его задержался на лбу Гарри. «А один мальчик из нашего класса сказал, что если проявить пленку в особом растворе, то твои фотографии будут двигаться». Колин от избытка чувств вздохнул со всхлипом и продолжал. «Как здесь замечательно! Дома со мной происходили странные вещи, а я и не знал, что это волшебство, но потом получил письмо из Хогварда и все понял. Мой папа молочник, так он сейчас не верит в магию, а я хочу послать ему много-много всяких фотографий. Будет здорово, если он получит твою». Он умоляюще взглянул на Гарри. «А твой друг не мог бы сфотографировать меня вместе с тобой, чтобы мы стояли рядом? А ты мог бы подписать фото?»
«Подписать фото?»
«А ты, Поттер, раздаешь свои фотографии с автографом?»
Громкий насмешливый голос Драко Малфоя гулко разнесся по двору. Он остановился позади Колина в сопровождении двух верных дружков Крэбба и Гойла, по виду настоящих головорезов.
«Спешите занять очередь!» — надрывал глотку Малфой, обращаясь к ученикам, наполнившим двор. «Гарри Поттер раздает автографы!»
«Ничего я не раздаю!» Стиснув кулаки, сказал Гарри.
«Замолчи, Малфой!»
«Да тебе просто завидно!» — выпалил Колин, чье туловище было едва ли толще шеи Крэбба.
«Мне? Завидно?»
Драко больше не кричал. Его и так слушала уже половина двора.
«А чему завидовать? Чтобы и мне рассекли полчерепа?» «Нет уж, спасибо, я не такой дурак!»
Крэбб и Гойл только глупо хихикали.
«Подавись слизняками, Малфой!» — взорвался Рон. Крэбб перестал хихикать и начал угрожающе потирать костяшки кулаков размером с каштан.
«Легче на поворотах, Уизли!» — предупредил насмешливо Малфой. «Я бы на твоем месте не нарывался на драку.
Забыл, что твоя маменька обещала забрать тебя из школы?» И, передразнивая, пропищал: «Если совершишь хоть один проступок...»
Пятикурсники из Слизерина громко рассмеялись.
«Уизли тоже мечтает получить твое фото с автографом, Поттер», — презрительно скривил губы Малфой. «Это сокровище будет стоить дороже, чем весь его дом».
Рон взмахнул заклеенной скотчем палочкой, но Гермиона, захлопнув книжку, шепнула ему: «Перестань», и взглядом указала на приближающегося Златопуста Локонса.
«Что? Что тут происходит?»
Златопуст летел точно синяя птица. Бирюзовая мантия развивалась за спиной, как сохнущее на ветру белье. «Кто тут раздает фотографии с автографом?»
Гарри хотел было объяснить происходящее, но Локонс обхватил его за плечи, улыбнувшись во всю ширь белозубого рта, пропел: «Можно было бы не спрашивать. Мы опять пересеклись с тобою, Гарри. Начинайте, мистер Криви, мы готовы!» — одарил он Колина сияющей улыбкой. Буквально приклеенный к Локонсу, сгорая от унижения, Гарри смотрел, как Малфой, самодовольно осклабившись, говорит что-то окружившим его приятелям.
«Двойной портрет, мистер Криви. Лучше не придумаешь, и мы оба его подпишем», — распоряжался Локонс.
Колин повозился немного со своей камерой, сделал снимок, и тут как раз прозвенел звонок на урок.
«Идите в классы быстрее!» — скомандовал Локонс и сам устремился ко входу.
Он все еще держал за плечи Гарри, который горько в этот миг пожалел, что не знает волшебства для мгновенного исчезновения.
«Соломоново решение! С высоты своего величия!» — проговорил Локонс, входя в замок вместе с Гарри через боковые двери. «В этой сцене с юным Криви я был твоим щитом.
Поскольку он фотографировал нас двоих, твои недруги не будут тебя корить.
Ишь какой! Ставит себя выше других!»
Не слушая мямлившего оправдания Гарри, Локонс увлекал его дальше по коридору под взглядами спешащих на уроки учеников.
«Позволь откровенно тебе сказать, раздавать фото с автографом на этом этапе карьеры — верх неблагоразумия. Придет время, когда тебе, как сейчас мне, будет необходимо иметь наготове пачку таких фотографий. Но...» — жизнерадостно хохотнул он. «Думаю, что сегодня, пожалуй, еще рановато».
Наконец они вошли в кабинет Локонса, и Гарри обрел свободу. Одернул мантию, устроился на последнем ряду и, сев за стол, выдрузил перед собой стопку из всех 7 книг Златопуста Локонса, спрятался за ними от автора. Тут же в кабинет вошли, громко переговариваясь, и остальные ученики. Рон с Гермионой поспешили к Гарри и сели рядом, один слева, другая справа.
«На твоем лице хоть яичницу жарь!» — шепнул Рон.
«Моли Бога, чтобы Колин и Джинни не познакомились, а то, глядишь, создадут клуб фанатов Гарри Поттера».
«Да тише ты!»
— Гарри толкнул Рона локтем. Не хватало еще, чтобы Локонс услышал последние слова Рона. Когда все расселись по местам, Локонс громко прокашлялся, и в классе стало тихо. Он протянул руку, взял тропою троллей, экземпляр, принадлежащий Невиллу Долгопупсу, и поднял его, демонстрируя собственный подмигивающий портрет на обложке.
«Это я»,
— сказал он и тоже подмигнул. «Златопуст Локонс, рыцарь ордена Мерлина 3-го класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Но не будем сейчас об этом. Поверьте, я избавился от ирландского привидения, возвещающего смерть отнюдь не улыбкой». Златопуст замолчал, ожидая смеха. Несколько учеников довольно кисло улыбнулись.
«Я вижу, вы все купили полный комплект моих книг. Как это прекрасно! Пожалуй, начнем урок с проверочной работы. Не пугайтесь, я только хочу проверить, как внимательно вы их прочитали и что из них усвоили».
Вручив каждому листки с вопросами, Златопуст вернулся к столу.
«Даю вам полчаса», — сказал он. «Начинайте».
На первой странице Гарри прочитал. Вопрос первый. «Какой любимый цвет Златопуста Локонса?» Вопрос второй. «Какова тайная честолюбивая мечта Златопуста Локонса?» Вопрос третий. «Каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение Златопуста Локонса?» И так далее, и тому подобное. Последний, 54-й вопрос звучал так. «Когда день рождения Златопуста Локонса и каков, по вашему мнению, идеальный для него подарок?» Спустя полчаса Локонс собрал работы и быстренько просмотрел их.
«Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» — покачал он головой укоризненно. «Почти никто из вас не помнит, что мой любимый цвет сиреневый. Я об этом пишу в книге «Йоркширские йети». А кое-кому не мешало бы повнимательнее читать «Встречи с вампирами». В главе 12 я черным по белому пишу, что идеальный подарок для меня в день рождения — благорасположение между всеми людьми, магами и немагами. Но, разумеется, я не отказался бы и от бутылки доброго огненного виски Огдена».
И Локонс еще раз проказливо подмигнул. Рон уставился на Локонса недоуменным взглядом. Сидевшие впереди Симус Финниган и Дин Томас тряслись от едва сдерживаемого смеха. Гермиона тоже, наоборот, вся обратилась вслух, вернула ее к действительности только произнесенное на весь класс ее имя.
«А вот мисс Гермиона Грейнджер знает мою честолюбивую мечту.
Да, я хочу избавить мир от зла и наводнить рынок составами для сохранения шевелюры моего собственного изобретения. Умница, девочка!»
Он еще раз перелистал ее работу.
«Она заслуживает самой высокой оценки. Где мисс Гермиона Грейнджер?»
Гермиона подняла дрожащую руку.
«Отлично!» — излучал восторг Локонс. «Отлично с плюсом! 10 баллов Гриффиндору!»
«А теперь перейдем к делу». С этими словами он нагнулся за своим столом и поднял с полу большую завешенную тканью клетку. «Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире магов и волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное. Но не бойтесь, пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное, я прошу, сохраняйте спокойствие».
Гарри невольно выглянул из-за баррикады, чтобы лучше видеть происходящее. Локонс опустил руку на ткань, закрывающую клетку. Дин и Симус перестали трястись от смеха. Невилл явно трусил, сидя за столом в первом ряду.
«Ведите себя тише», — понизив голос, пригрозил пальцем Локонс. «Они могут перевозбудиться».
Весь класс затаил дыхание. Локонс сдернул ткань.
«Да, это они», — драматически произнес он.
«Только что пойманы корнуэльские пикси». Симус Финниган не сдержался и так явно хихикнул, что даже Локонс не принял его смешок за вопль ужаса.
«Что такое?» — расплылся он в улыбке. «Но ведь они совсем не опасные», — выговорил сквозь смех Симус.
«Не скажите», — Локонс покачал головой. «Их забавы могут быть чертовски неприятны».
Пикси были ярко-синие, ростом сантиметров 20, с заостренными мордочками. Оказавшись после темноты на свету, они пронзительно загласили, точно в класс ворвался полк трубачей, заметались по клетке, стали барабанить по жердям и корчить рожи, не то дразня зрителей, не то забавляя.
«А теперь посмотрим», — повысил голос златопуст Локонс, — «как вы с ними справитесь?»
И он открыл клетку.
Что тут началось? Светопреставление! Пикси выскочили из клетки, как маленькие ракеты, и разлетелись во все стороны. Два проказника схватили за уши Невилла и взвелись с ним под потолок. Штук 5-6, разбив окно и осыпав осколками стекла последний ряд, вылетели из класса. Остальные принялись крушить все, что попадало в их проворные ручки, с яростью разъяренного носорога. Били пузырьки с чернилами и залили весь класс, рассыпали корзину с мусором, рвали в клочки книги и тетради, срывали со стен картины, швыряли в разбитое окно сумки и учебники. Не прошло и 5 минут, как весь класс сидел под столами, и только бедняга Невилл, держась за люстру, болтался под потолком.
«Ну, чего вы испугались? Действуйте, гоните их обратно в клетку. Это ведь всего только пикси!» — кричал Локонс.
Он засучил рукава, взмахнул волшебной палочкой и быстро произнес: «Пески пикси пестерноми!»
Его слова, однако, не укротили разбушевавшуюся нечисть.
Один даже выхватил у Локонса волшебную палочку и выбросил в окно. Локонс охнул и нырнул под собственный стол.
Очень вовремя. Люстра не выдержала, и Невилл упал прямо на то место, где секунду назад стоял профессор.
Тут как раз прозвенел звонок, и весь класс ринулся к двери. В кабинете стало потише. Локонс вылез из-под стола, увидел неразлучную троицу, готовую уже выскочить за дверь, и приказал: «Прошу вас, друзья, загоните оставшихся пикси обратно в клетку». Профессор резво пронесся мимо них и захлопнул дверь перед их носом. «И ты после этого будешь ему верить?» — гневно воскликнул Рон, получив хорошую оплюху от одного из разбушевавшихся баловников.
«Он просто хотел поместить нас в реальную жизненную обстановку», — сказала Гермиона.
Не раздумывая, она наложила заклинание, заморозки на двух пикси и без труда отправила их в клетку.
«По-твоему, это реальная жизненная обстановка?» — сказал Гарри, мучаясь с маленьким чертенком, который плясал перед ним, высовывая язык.
«Да, Локонс просто сам не знал, что с ними делать».
«Глупости», — сказала спокойно Гермиона. «Ты ведь читал его книги. Вспомни все те удивительные подвиги, которые он совершил».
«Это он только пишет, что совершил», — уточнил Рон.
Глава 7. Грязнокровки и голоса. Несколько дней Гарри старался не попадаться на глаза златопусту Локонсу, и это ему удавалось. Труднее было избежать встреч с Колином Криви, который, похоже, выучил наизусть расписание уроков Гарри. Колин был на 7-м небе от счастья. Раз 10 в день он произносил: «Как дела, Гарри?» И слышал в ответ: «Нормально, Колин». Пусть даже говорились эти слова с нескрываемым раздражением. Букля все еще сердилась на Гарри за злосчастный полет на фордике, а волшебная палочка Рона до сих пор работала из рук вон плохо. Утром в пятницу на уроке заклинаний она превзошла себя, вырвалась у Рона и ударила хрупкого старого профессора Флитвика в лоб, где у него вскочил огромный зеленый фрункул. Гарри с облегчением вздохнул, когда, наконец, наступили выходные. Друзья все вместе собирались сходить в гости к лесничему Хагриду, но в тот день кто-то разбудил его ни свет ни заря. Он разлепил глаза и увидел Оливера Вуда.
«Что? Что такое?»
— сонно пробормотал Гарри. «Тренировка», — решительно заявил Вуд. «Вставай».
Гарри поглядел в окно. Золотисто-розовое рассветное небо, подернуто легкой дымкой, оглушительно гомонят птицы.
Как-то они раньше его не разбудили.
«Но, Оливер», — взмолился Гарри, — «сейчас такая рань».
«Вот именно», — согласился Вуд.
В глазах высокого, крепкого шестиклассника горел сумасшедший огонь энтузиазма. «Это новая тренировочная программа. Бери метлу и пошли. Другие команды еще и не приступали к тренировкам. Мы будем в этом году первыми».
Зевая и поеживаясь, Гарри выбрался из постели и начал искать в чемодане спортивную форму.
«Молодец! Жду тебя на площадке через 15 минут».
Надев алую форму и накинув сверху мантию, утро было прохладное, Гарри нацарапал Рону записку: «Пусть тоже идут с Гермионой на стадион». Закинув на плечо свой «Нимбус-2000», он спустился в общую гостиную и уже готов был выйти в коридор, как вдруг наверху послышался шум. По винтовой лестнице, сжимая что-то в руке, скатился Колин Криви, висевшая у него на шее камера болталась из стороны в сторону. «Кто-то произнес твое имя, Гарри. Смотри, что у меня есть. Я напечатал их. Хочу тебе показать».
Гарри ошеломленно уставился на фотографию, которую Колин держал у него перед носом. На ней черно-белый Локонс изо всех сил пытался втащить кого-то за руку в кадр. Гарри узнал на снимке собственную руку и с удовольствием отметил, что оказал Локонсу достойное сопротивление. Локонс скоро сдался и устало прислонился к белому краю фотографии.
«Подпишешь?» — с надеждой спросил Колин.
«Нет», — отрезал Гарри и быстро оглянулся по сторонам. В гостиной, к счастью, еще никого не было. «Извини, Колин, я тороплюсь. У меня сейчас тренировка». С этими словами он решительно направился к выходу в коридор.
«Вот это да! Подожди! Я никогда в жизни не видел, как играют в квиддич!»
И Колин в припрыжку побежал вслед за Гарри.
«Не будет ничего интересного, это всего лишь тренировка», —
— ответил Гарри, но Колин пропустил его слова мимо ушей. Лицо его сияло от радостного волнения. — Ты ведь самый молодой игрок за последние 100 лет, правда, Гарри, правда? — возбужденно спрашивал Колин, стараясь не отставать от Гарри. — Ты, наверное, великий игрок, а я вот никогда не летал. Это трудно, да? А это твоя собственная метла? Самая лучшая модель? Гарри не знал, как его остановить. Все равно, что заговорила собственная тень, от которой не избавишься. Я даже не знаю толком правил квиддича. Колину не хватало дыхания, но он не смолкал ни на минуту. Правда, что в него играют 4 мячами. 2 летают сами и сбивают игроков с метел.
Правда. Мрачно подтвердил Гарри. Очень не хотелось объяснять сейчас довольно сложные правила игры. Эти мячи называются бладжеры. В каждой команде есть 2 загонщика. У них специальные биты. Ими они отбивают бладжеры, которые летят в товарищей по команде. Загонщики Гриффиндора, Фред и Джордж Уизли.
А зачем остальные мячи?
Колин завороженно глядел на Гарри, споткнулся и чуть не упал. «Большим красным мячом квофлом забивают голы», — пояснил Гарри. «Игроки пасуют его друг другу, стараясь забросить в кольца противника. Кольца закреплены на высоких шестах, 3 на каждой половине поля».
«А четвертый мяч?»
«Четвертый золотой снитч. Он маленький, летает быстро, и поймать его очень трудно. Это задача ловца. Матч кончается, когда ловец поймает снитч. Его команда выигрывает, потому что получает за это сразу 150 очков.
«А ты ловец сборной Гриффиндора!» — благоговейно прошептал Колин.
«Да», — кивнул Гарри. Они уже вышли из замка и шагали по мокрой от росы траве. Еще в каждой команде есть вратарь. Он охраняет кольца. Ну, вот, кажется, и все. Но Колин не переставал засыпать Гарри вопросами всю дорогу до спортивного поля. Гарри избавился от него только перед входом в раздевалку. «Пойду, поищу себе местечко получше», — пропищал ему в спину Колин и побежал к трибунам. В раздевалке все уже были в сборе. Фред и Джордж Уизли, заспанные и взъерошенные, сидели рядом с 4-курсницей Алисией Спиннет, которая дремала, откинувшись назад. Напротив них зевали 2 других охотника — Кэти Белл и Анджелина Джонсон. Вуд же был бодр и энергичен, сна ни в одном глазу. «Ну, наконец, Гарри, что ты так задержался?» — повернулся к нему Вуд. «Вначале позвольте мне объяснить нашу новую тактику. Я разрабатывал ее все лето и уверен, она поможет нам в этом году выиграть школьный чемпионат». Вуд прикрепил к доске большой лист пергамента, где было изображено поле для квиддича, испещренное разноцветными линиями, стрелочками и крестиками. Достал свою палочку, постучал по доске, стрелки ожили и стали ползать по схеме, как гусеницы. Пока Вуд пространно излагал новую тактику, Фред Уизли, уронив голову на плечо Алисии, и явственно захрапел. На объяснение первой схемы ушло 20 минут, после чего Вуд достал 2-ю, за ней 3-ю. Гарри чувствовал, что засыпает. «Все ясно?» — громко спросил Вуд, вырвав Гарри из объятий сладостной дремы. Как раз в эту минуту ему снилось, что он сидит в общей гостиной и поглощает завтрак. «Вопросы есть?» «У меня есть, Оливер», — разлепил глаза Джордж. «А почему нельзя было рассказать все это вчера вечером, когда соображалось гораздо лучше?» Вопрос Вуду явно не понравился. «Да проснитесь вы!» — возвысил он голос, окинув собравшихся неодобрительным взглядом. «В прошлом году мы, лучшая команда школы, не выиграли кубка. Нам помешали особые обстоятельства». Гарри виновато заерзал. В том семестре, во время последнего матча, он лежал без сознания в больничном крыле. Гриффиндор вышел на поле без ловца и потерпел самое сокрушительное за последние 300 лет поражение.
Вуд замолчал, пытаясь взять себя в руки. Прошлогодний разгром мучил его до сих пор. «Приготовьтесь, нам предстоят в этом году упорные тренировки. А теперь применим новую теорию на практике», — воскликнул он, схватил свою метлу и поспешил к выходу. За ним, позевывая, на негнущихся ногах двинулась вся команда. Но и затянул же Вуд изложение своей тактики. Солнце успело подняться, хотя на траве все еще слоями лежал туман. Выйдя на поле, Гарри увидел на трибуне Рона и Гермиону.
«Вы что, еще не закончили?» — удивился Рон.
«Еще и не начинали», — буркнул Гарри, с завистью глядя на тосты с джемом, которые друзья прихватили с собой после завтрака. Вуд объяснял нам новую тактику. Он оседлал метлу, оттолкнулся от земли и взмыл в небо. Холодный воздух хлестнул по лицу и разбудил куда быстрее, чем нудное объяснение Вуда. Какое счастье снова оказаться над полем! Гарри на полной скорости облетел стадион, обогнав Фреда и Джорджа.
«Что за странные звуки?»
— удивился Фред, когда они долетели до конца поля и развернулись. Гарри бросил взгляд на трибуну. На самом верху они увидели Колина. Он без остановки щелкал камерой. Звуки на пустом стадионе разносились необычно громко.
«Посмотри сюда, Гарри, сюда!» — отчаянно завопил Колин.
«Это еще кто?» — спросил Фред.
«Не знаю»,
— соврал Гарри и резко рванул с места. «Ой, да чего же ему надоело эта мелюзга?»
«Что происходит?»
— недовольно нахмурился подлетевший к ним Вуд. «Почему первокурсник нас снимает?
Мне это не нравится. Вдруг это шпион из Слизерина пытается заснять нашу новую программу?»
«Да нет, он из Гриффиндора», — успокоил капитана Гарри. «Кроме того, Оливер, слизеринцам шпион не нужен», — заметил Джордж.
«Что ты хочешь этим сказать?» — бросил на него подозрительный взгляд Вуд.
«Что они и сами уже здесь?» Джордж указал на игроков в зеленой форме, которые с метлами на плечах выходили на поле.
«Откуда они взялись?» — сжал кулаки Вуд. «Я же забронировал стадион на сегодня».
«Ладно, сейчас разберемся». Разозлившись, он так резко пошел вниз, что приземление оказалось весьма чувствительным. Его слегка пошатывало, когда он двинулся к слизеринцам вместе с Гарри и близнецами.
«Флинт!» — рявкнул Вуд, обращаясь к капитану соперников. «Сейчас наше время. Мы встали чуть свет. Убирайтесь отсюда!»
Маркус Флинт был крупнее Вуда. Гарри иногда казалось, что он смахивает на тролля. Вот и сейчас у него на лице играла глуповатая улыбка, как у тролля, замыслившего очередную каверзу.
«Так нам тут всем места хватит, Вуд».
Подошли Алисия, Кэти и Анжелина. Слизеринцы, среди которых девочек не было, стояли плечом к плечу и презрительно ухмылялись.
«Но я забронировал стадион!»
— крикнул Вуд.
«Забронировал!» «Ты...» «Забронировал», — возразил Флинт. «А у меня письменное разрешение от профессора Снега. Вот, читай. Я, профессор С. Снег, разрешаю команде Слизерина провести тренировку на поле для квиддича в связи с тем, что им необходимо опробовать нового ловца».
«У вас новый ловец?» — спросил Вуд.
«Это новость. Откуда вы его взяли?»
Из-за спин шестерых игроков вышел седьмой, чуть не на голову ниже остальных. На его бледном, заостренном лице играла самодовольная улыбка. Это был Драко Малфой.
«Ты, случайно, не сын Люциуса Малфоя?» — спросил Фред, неприязненно глядя на Драко. «А ты не зря упомянул его отца», — заявил Флинт, и ухмылки на лицах слизеринцев растянулись еще шире. «Он сделал нашей команде щедрый подарок. Посмотри сам!»
Все семеро вытянули вперед свои метлы, отполированные до блеска, абсолютно новые, с золотыми буквами «Нимбус 2001»,
Они ослепительно сверкали в лучах утреннего солнца.
«Последняя модель появилась только месяц назад», — небрежно заметил Флинт, смахнув несуществующую пылинку со своей метлы. «Она гораздо лучше Нимбуса 2000. А что касается чистометов...» Он бросил уничтожающий взгляд на старые метлы в руках Фреда и Джорджа. «Они с этой моделью даже рядом не стояли».
Игроки Гриффиндора не нашлись, что ответить. У торжествующего Малфоя налитые злобой глаза превратились в щелки. «Смотрите!» — махнул рукой Флинт.
«К Гриффиндору спешит подмога!»
По полю к игрокам бежали Рон с Гермионой, решившие выяснить, в чем дело.
«Что происходит?» — спросил Рон у Гарри. «Почему вы не играете? А этот тип что тут делает?»
Он удивленно разглядывал Малфоя, одетого в спортивную форму Слизерина.
«Я новый ловец сборной Слизерина, Уизли», — самодовольно заявил Малфой. «Мы любуемся метлами. Их купил мой отец для всей нашей команды».
Рон не мог отвести восхищенного взгляда от семи великолепных скоростных метел.
«Хороши, а?»
— невинно поинтересовался Малфой. «Не расстраивайтесь. Соберите с болельщиков деньги и тоже такие купите. Или выставьте на аукцион свои чистометы 5. Музеи всего мира за них подерутся», — издевался он.
Сборная Слизерина разразилась дружным хохотом.
«Зато ни один игрок нашей сборной не покупает себе место в команде», — отчеканила Гермиона. «Все они попали туда благодаря таланту».
Самодовольное лицо Малфоя исказило гримаса ненависти. «А твоего мнения, грязнокровка, никто не спрашивает», — выпалил он.
Гарри понял. Малфой сказал что-то ужасное, потому что не успел он закрыть рта, как поднялся невообразимый шум. Флинт метнулся прикрыть собой Малфоя от кулаков Фреда и Джорджа. Алисия кричала: «Да как ты смел такое сказать?» А Рон с воплем: «Ты заплатишь за это, Малфой!» выхватил из кармана волшебную палочку и просунул ее под руку Флинта, направил прямо в лицо Малфою.
По стадиону разнеслось эхо от громкого хлопка, из другого конца палочки вырвался зеленый луч и ударил Рона в живот. Рон упал и покатился по траве.
«Рон, с тобой все хорошо!» — бросилась к нему Гермиона.
Рон хотел ответить и открыл рот и оглушительно рыгнул. К ужасу гриффиндорцев из его рта посыпались слизняки, а слизеринцы зашлись от смеха. Флинт согнулся пополам и рухнул бы на траву, если бы не метла. Малфой не устоял на ногах и хохотал на четвереньках, колотя кулаком по земле. Гриффиндорцы окружили Рона, извергавшего больших блестящих слизней. Зрелище было столь неприятно, что никто не решался помочь ему.
«Отведем его к Хагриду, это недалеко», — обратился Гарри к Гермионе.
Та храбро кивнула, друзья подхватили Рона под мышки и поставили на ноги.
«Что случилось, Гарри, что случилось? Он заболел? Но ты ведь сможешь его вылечить, правда?» — тараторил Колин, который сбежал с трибуны и сейчас приплясывал вокруг Гарри и Гермиона.
Рона в очередной раз вывернула наизнанку. У него изо рта посыпалась новая порция слизняков. «Ого!» — восторженно воскликнул Колин и поднес камеру к глазам.
«Гарри, подержи его секундочку!»
«Уйди с дороги, Колин!» — рассердился Гарри, поддерживая Рона. Они повели его со стадиона в сторону запретного леса.
«Мы уже почти пришли, Рон!»
Подбодрила его Гермиона, заметив между деревьями домик лесничего.
«Через пару минут будем на месте. Тебе сразу станет легче».
Когда до дома осталось метров 5,
Дверь распахнулась, но появился не хозяин. Из дверей размашистым шагом вышел Златопуст Локонс, одетый на этот раз в сиреневую мантию. «Сюда!» — шепнул Гарри, толкнув Рона за ближайший куст. Гермиона не очень охотно последовала за ними. «Это очень просто, надо только знать, что делать!» — профессорским тоном объяснял Локонс Хагриду. «Если понадобится помощь, вы знаете, где меня найти. Я пришлю вам свою книгу. Странно, что у вас до сих пор ее нет. Подпишу сегодня вечером и пришлю. До свидания». И Локонс зашагал в сторону замка. Гарри дождался, пока он скрылся из виду, вывел Рона из-за кустов и поспешил к дверям. Все трое забарабанили в дверь. Хагрид тут же открыл. Вид у него был явно недовольный, но, увидев, кто на крыльце, он расцвел. «Эй, куда вы запропали? Заходите, заходите!» Я уж подумал, это профессор Локонс вернулся. Гарри и Гермиона втащили Рона в единственную комнату Хагрида, которая служила и спальней, и гостиной, и столовой. У одной стены стояла огромная кровать, в камине весело потрескивал огонь. Усадив Рона в кресло, Гарри принялся торопливо рассказывать Хагриду, что случилось с их другом, но великана эта история со слизняками, похоже, не обеспокоила. «Лучше пусть лезут наружу, чем сидят внутри», — жизнерадостно заявил он, поставив перед Роном большой медный таз. «Давай, Рон, не стесняйся». Рон склонился над тазом. «Нам, наверное, остается только ждать, когда это прекратится само собой», — озабоченно спросила Гермиона. «Это заклятие вообще не просто снять, а уж если сломана палочка...» Хагрид суетился вокруг, накрывая стол к чаю. Волкодав Клык подошел к Гарри и положил голову ему на колени, и тут же обслюнявил всю мантию. «А что хотел от тебя Локонс, а, Хагрид?» — спросил Гарри, почесывая клыка за ушами. — «Учил меня, как колодец от водорослей очистить!» — проворчал Хагрид, убирая со стола полуощипанного петуха и ставя на его место чайник. — «А то я без него не знаю!» — болтал о привидении, накликающем смерть, будто он его откуда-то выгнал. — Да все, небось, врал. — Готов съесть чайник. — Да. Это было не похоже на Хагрида. Он никогда не говорил плохо о профессорах Хогвартса. Гарри взглянул на лесничего с удивлением, но промолчал, а вот Гермиона не смолчала и заявила, чуть повысив голос. «Я думаю, ты несправедлив, Хагрид. Профессор Дамблдор сам выбрал его на должность профессора защиты от темных искусств». «А из кого выбирать-то?» — ответил Хагрид, протягивая друзьям тарелку с ирисками из патоки. Рон все страдал над тазом. «Защиту? Вишь ты, никто не хочет преподавать. Это должность проклята. На ней больше года не держится». «Да». «Ладно, лучше скажите», — спросил Хагрид, кивнув в сторону Рона, — «кого это он пытался заколдовать?» «Малфоя. Он обозвал Гермиону как-то очень грубо, потому что все просто рассвирепели». «Гнусно обозвал», — прохрипел Рон, подняв голову от таза. На его побледневшем лице проступили капли пота. «Назвал ее грязнокровкой». Почувствовав очередной приступ рвоты, Рон снова склонился над тазом. Хагрид побагровел от ярости. «Ишь, гад!» — проревел он, повернувшись к Гермионе. «Я знаю, что это значит», — тихо проговорила она. «Конечно, я понимаю, это ужасно грубо. Это самое подлое оскорбление». Голова Рона снова высунулась над столом. «Грязнокровками называют тех, кто родился в семье маглов, у кого родители не волшебники. Среди волшебников есть такие, кто считает себя лучше всех. Вот, например, Малфои. Они хвалятся, что у них в жилах течет самая чистая кровь». Рон странно всхлипнул и плюнул в подставленную руку маленького слизняка. Бросил его в таз и продолжал.
Вообще-то почти для всех волшебников это ничего не значит. Какая разница, маг ты или не маг? Вот взять хотя бы Невилла Долгопупса. Уж куда чище кровь, а даже котел не может ровно установить.
Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение этой книги на второй кассете.